дописав уже урок до конца, сегодняшний, я понял, что есть смысл, ну, такое краткое очень повторение сделать с самого начала маймера, потому что иначе потом в конце, вероятно, несмотря на то, что пару уроков назад мы с вами повторили маймер, вот, начиная его как бы заново, после долгого перерыва его, начиная продолжать, мы его повторяли, но, наверное, уже забылось опять. Самое начало маймера, чтобы были понятнее ответы, которые мы дадим в конце, мы сейчас повторим в двух словах буквально. Значит, маймер начинался с пасука «Возрись из обиталища своего, благослови народ свой». И Раши объяснял это «Возрись из обиталища своего, благослови народ свой». Смысл этого объяснял таким образом: мы сделали то, что ты нам приказал, и использовал там слово «гозарту», вот такой вот именно деспотически приказал, по-моему, это проговаривали, «гзейра газарту», то есть сказал, как отрезал, вне зависимости от степени нашего понимания твоего приказа, для нас совершенно обязательно это выполнение, и мы к нему относимся, к твоим приказам, именно так. Мы сделали то, что ты приказал нам, так сделай теперь, так вот, сделай то, что ты обещал нам сделать. Вопросы, которые мы задали, почему Раши, а на самом деле многие другие книги, Мишна, Сифры, ранние источники, здесь употребляют слово именно «газарту». Хотя вроде в Писании говорится «цивисону», «приказал ты нам», от слова «циво», «мицва», «циво», «приказ», другим словом используется. И еще один вопрос. Мудрецы, сказав по поводу вот, «сделал я все, как ты приказал нам», они говорят, что, значит, они толкуют вот этот «приказал нам», как «радовался и радовал других». То есть, в смысле, «радовался и радовал других», «давал плоды щедро», «давал», значит, почему надо это отметить отдельно, задали мы тогда вопрос, давал плоды щедро. Ну, естественно, давал плоды щедро, потому что человек находился в радости, а в радости человеку свойственно становиться щедрее, чем обычно. Вот эти два вопроса, они будут оба отвечены в конце, сейчас надо как-то их попробовать держать в памяти, по крайней мере, зафиксировать вот на ближайшие, там, не знаю, минут 40. И дальше мы взяли с вами высказывание Равуна Бараху из Иерусалимского Талмуда, и где он объясняет, что вот это вот слово «ашкифа мимоэйн котшихо», «воззрись из обиталища своего», которое в исходном стихе нашем звучит, оно обычно означает какое-то такое пристальное внимание Всевышнего, обуславливающего, исходящее, вернее, наверное, из его гнева, ну, несет в себе что-то такое плохое со стороны верха, какое-то наказание, какие-то проблемы, проклятие. Он говорит, что оно всегда связано с проклятием. В отличие от нашего случая, когда принесение бикурим, оно переворачивает это проклятие в благословение. И он восхищается силой выполнения заповеди. Говорит, ничего себе, какая сила у заповеди, что она меняет проклятие на благословение. Как же это вот, как здорово. И у нас возникает вопрос, во-первых, вернее, это и в последних, а что тут удивительного? Ну, заповедь очень возвышенная сила, человек выполняет высшую волю, естественно, у выполнения заповеди есть очень высокие возможности. Оно меняет проклятие на благословение, чему удивляется Равуна Бар-Рав-Аху. И сразу мы прояснили тогда, чему удивляется Равуна Бар-Рав-Аху, а вот дальше мы затеяли, значит, рассуждения, такие протяженные рассуждения в нашем маймере. Сефер Икарим говорит, а Равуна Бар-Рав-Аху удивляется, потому что мы с вами ограниченные творения, мы ограниченные люди, и поэтому какое нам и служение наше ограниченное пропорционально нам, да какая нам награда должна быть за наше служение, какой ответ на наше служение мы можем получить, только ограниченный. А как ограниченным, то есть для того, чтобы превратить проклятие в благословение, то есть затронуть во Всевышнем такие вот принципиальные моменты, как глобально фундаментальные моменты, сущностные моменты, превратить одно в противоположность, превратить проклятие в его противоположность, благословение, для этого нужно какое-то, ну, нечто возвышающееся, наверное, возвышающееся бесконечно и над проклятием, и над благословением. То есть, вот то есть ответ этот, на который мы, получается, рассчитываем в связи с выполнением заповеди, он подразумевает нашу способность дотянуться своим служением вот, до сущности божества, получается, да? До какого-то, до сущностных аспектов, до которых вроде мы не должны с точки зрения общей дотягиваться, просто будучи ограниченными. Как же это получается? И вот дальше мы затеяли с вами рассуждения, которые продлились у нас аж 8 уроков. Сейчас они прозвучат завершение этих рассуждений и в конце ответы на эти вопросы. Ну, наконец, мы добрались до разрешения вот этого большого промежуточного вопроса, который мы задали. В чем же хидуш дарования Торы перед служением праотцов? В прошлом пункте мы сообщили, что описанное нами служение на уровне соевев, рецеев и шоев, на уровне соевев, вот в своей полноте раскрывалось в Аврааме, и именно благодаря тому, что он был способен на такое служение, что он открыл канал такого служения, скажем, именно благодаря этому Всевышний его избрал в связи с тем, что Авраам вот сам обрел способность таким образом служить Всевышнему, и эту способность передал всем своим потомкам, включая нас, естественно. Да? Так вот, возникает вопрос, а в чем же тогда преимущество у служения после дарования Торы перед служением Аврома и всех тех, кто последовал за ним до дарования Торы? Пункт Юдалев, страница 389. «Омном ешисрна амайла бы митсас шенитну бматн тейра на митсас шеким Авром Авину». Впрочем, есть преимущество выше заповеди, которые были даны при даровании Торы, перед заповедями, которые выполнял Авраам Авину, так далее. Да, Авраам Авину, Гары, Ойса, Видоса, Мецада, Цмей. В чем заключается преимущество тех заповедей, которые мы выполняем перед заповедями, как их выполнял Авраам Авину? Сказали выше, что это были духовные заповеди, не связанные с материальностью, но это отдельный разговор. С точки зрения духовной их составляющей, Авраам Авину, на первый взгляд, всех нас превосходит. Более того, все, что мы имеем в этом смысле, мы вроде получаем от него. Разница между заповедями, которые выполнял Авраам, и нашими заповедями достаточно на поверхности лежит. Авраам Авину выполнял заповеди сам, со своей стороны. Валкин, Луэгия, Рак, Ачер, Женевроим. Поскольку он выполнял заповеди сам, с одной стороны, в этом есть величайшее преимущество, естественно. То есть Авраам Авину, он каким-то образом сам пришел вот как со своей стороны, со стороны низа, в чем есть величайшая ценность. Об этом отдельный разговор там про наше служение тоже. То есть и от нас требуется нечто подобное, на самом деле, в первую очередь. Инициатива с нашей стороны, движение какое-то с нашей стороны. Вот Авраам Авину совершил невероятное какое-то собственное усилие, поднялся этим собственным усилием до высот, до которых нам собственными усилиями не подняться никогда. То есть, ну, вы помните, там в Босилигане уже говорит, что, мол, вот в Мидраше, Мидраш предлагает каждому еврею ежедневно заявлять, восклицать, когда же Всевышний сделает мои деяния такими, как деяния моих праотцов Аврома и Ицхака. Но при этом не надо себя дурачить, он добавляет. То есть это, ну, такая запредельная высота, до которой нам, в общем-то, сложно добраться. Мы уже как творение, как существование вот отдельное, как существование самостоятельное, мы представляем собой что-то несравнимое с Авраамом. Так вот, несмотря на это, Здесь нам за ним не угнаться, как бы здесь преимущества никакого искать, было бы странно искать преимущество. Так вот, несмотря на это, есть определенный изъян у такого служения, ограниченного собственными силами, как бы высоки и велики эти силы ни были. Это то, что человек, как творение, он своим служением, исходящим из собственных сил, каким бы он ни был совершенным творением, он добивает, как бы, добирается, дотягивается только до корня творений, не выше этого, только до собственного источника, как бы, да, до того места, из которого он происходит как творение. Кеанивра мицада ацмоэна йохала гелли майла мишоршим кейри, потому что творение с точки зрения самого себя не может подняться выше со своей стороны, по своей инициативе, не может подняться выше собственного корня и собственного источника. Что, в общем, естественно, интуитивно понятно. «Веарая мямае нейный том, деиса бегемора шмамино миэйный том». Значит, как понятно, из источника под названием «эйный том». Сказано в геморе, услышь отсюда, из источника, из того, что говорится об источнике Эни-Том, Гавоя Микарка Газора и Срим Вышолыч Ама. Значит, этот источник был выше поверхности пола храмового двора на 23 ама. 23 ама – это 11,5 метров. Да? Да, примерно. Да, миква де коэн годли гоя алгабей апетах. Миква, в которой окунался коэн годли, находилась над входом. Вехола псохим шиба азора гою эсрим аму. А все входы, все врата храмового двора, они были высотой 20 ама. Вешиура миква гу аму ал аму бероим шолы шамейс. А с размер миквы, минимально имеется в виду, ама на ама, полметра на полметра, высотой 3 ама, то есть 1,5 метра. Это, по-моему, там еще какие-то уточнения, там в Тфахи, мне кажется, почему-то. Но так или иначе, вот Гемора вот таким вот образом формулирует эту мысль. То есть ама на ама в сечении и высотой 3 ама, это получается те 40 сеа, которые необходимы. 40 сэ – это 40 мер объемных. Те 40 сэ, которые необходимы для того, чтобы человек, окунаясь в них, очищался. Если я правильно помню, порядка 2 кубометров. У мезэ муках, то есть вот, это, вот эти вот 1,5 метра, значит, 20 ама высота входа, над ней миква возвышается, значит, получается, на 1,5 ама, так они считают. Вот эти 1,5 ама в высоту, это получается, 1,5-3 ама в высоту, то есть 1,5 метра. Вот и получается эти 11,5 метров, с которых должен был этот самый Эйний Том, источник Эйний Том, который давал воду для этой миквы, он должен был проистекать, насколько я понимаю. У мезе муках шаамайн гоя гавоя мекарка азора и срим вишол шаму. Получается, что этот источник, он возвышался над полом двора, на 1,5 метров. Значит, если было возможно, чтобы он сам отправился на вот такую высоту, от высоты с того уровня, с которого он происходил, «Эйн раеш гоя гавоя эсрим вышел иш амо эла муках». Тогда не было бы смысла сообщать, что он находился над поверхностью храмового пола храмового двора на высоте 23 ама. «Эла муках шикол довар явшел лейлех миацмей лимайла мимкойрей». Зачем же нам сообщается, что он находился на высоте вот такой интересной, интересный оборот, надо на самом деле залезть в гемору и посмотреть внимательней, что там говорится, но вот так внешне довольно странный логический ход. Зачем же нам сообщается, что он находился на высоте 23 ама над поверхностью пола, чтобы нам сказать, что невозможно, имеется в виду любому творению, шикол довар, он не может подняться выше своего источника по собственной инициативе. Вимкей навром шихой сави досы бекоя хацмей. Надо запомнить это, потом посмотреть. Если так, то Авром, который, служение которого происходило собственными силами, агам шихой бмсирес нефеш, несмотря на то, что его служение происходило, ну вот основная тема наших рассуждений вчера, что Авраам Авину открыл канал самопожертвования, причем вот такого самопожертвования такой степени возвышенности, которая превосходила даже самопожертвование, там, скажем, Раби Акивы, то есть самопожертвование, в котором человек не ощущает даже собственного самопожертвования, то есть такая преданность с идеей божественной, которая не дает человеку ощущать себя ни в каком смысле, в том числе в смысле того, что он там жертвует собой, он просто не сознает, что он жертвует собой, не видит в этом никакого самопожертвования. Так вот, несмотря на то, что Авраам Авину действовал самопожертвованием, то есть вот его путь был путь самопожертвования. А что такое самопожертвование? Ну, в определенном смысле это вот такой прыжок выше головы, то есть выше собственной верхней точки. Элому, как же так, если Авраам, да, так вот, если так, то Авраам, служение которого происходило собственными силами, агам шихой мсирес нефеш, несмотря на то, что он служил Всевышнему самопожертвованием, лои и гера, а кадшой же не вроем, вот это самопожертвование, оно его приводило, то есть вот этот вот прыжок выше головы, он приводил его только к голове, скажем. То есть на уровень его корня Вагам Шигой Шоршей, да. И несмотря на то, что Авраам Авину был непростым человеком с точки зрения самого себя, люди разные бывают, у них источник разный. Уже говорили об этом, что под источником подразумевается, на самом деле в данном случае подразумевается не совсем абсолютный источник, как бы, который совершенно равен для всех евреев, подразумевается источник, то есть место, откуда душа спускается вниз, вот, на котором она получает там одеяние, скажем, и так далее. Так вот, и несмотря на то, что источник души Авраама был в Ацилус, то есть он был Нишом и Ацилус, как и положено праведнику, омнамарей, то есть очень высоко был этот источник, омнамарей, гамма, ацилус, упхинос, гвуль. Но дело в том, что ацилус – это тоже мир. Мы уже отмечали, что несмотря на то, что ацилус кардинально отличается от миров, мир божественной эманации, то есть мир, где помимо божественности ничего, собственно, нет, это мир чистой божественности, вне сотворенности. Сотворенные миры начинаются с мира Брия. Брия и Цирасия – это совокупность сотворенных миров. А мир Ацилус от них, ну вот если смотреть снизу, бесконечно оторван. Совершенно другое представляет собой. Так вот, несмотря на то, что мир Ацилус представляет собой, вроде как, с точки зрения, при взгляде снизу, представляет собой нечто совершенно иное, оторванная на порядок, скажем, от миров или на порядки от миров при Цирасии. Тем не менее, он тоже называется миром Ацилус. Мы все время говорим мир Ацилус. Что значит миром? Ойлама Ацилус. Ойлам от слова гелем, как мы часто толкуем с вами. Ойлам, слово мир, само подразумевает, само несет в себе намек на сокрытие. То есть это, ну да, это мир очень возвышенных ограничений. Но, тем не менее, это мир некоторых ограничений. Это все-таки уже мир, это уже не сущность света, это свет, как он оделся вот в такие и такие определенные формы. Скажем, несмотря на то, что эти формы могут представляться безграничными по отношению к формам, которые присутствуют там ниже, дальше, по коридору ниже. Так вот, Ацилус, это то, несмотря на то, что Авраам Авину служил в самопожертвовании. То есть, его служение было наделено вот такой устремленностью вверх, что вроде, ну, как вот, как, не знаю, как космическая ракета, он поднимался там, возвышался над обыденностью существования, скажем. Но, тем не менее, он не мог достичь, хоть как ракета, хоть как велосипед, он не мог достичь уровня, который выше, своими силами имеется в виду, он не мог достичь уровня, который выше его источника, как, ну, на самом деле, это Это же история про Мюнхгаузена, который вытащил себя за волосы из болота. То есть, ну, вот если мы будем тащить себя все-таки за волосы руками, то мы не сможем себя поднять выше того места, выше самого себя. Вот точно так же в духовном, то есть выше самого себя не подняться собственными силами. С другой стороны, мы скажем, хорошо, но ведь у Аврома Авину очень высокий корень. Ну да, он поднялся. Другие творения, они не поднимаются даже близко своими силами, если мы скажем. Если бы мы своими силами пытались подняться куда-то, то боюсь, что у нас не получилось бы достичь своего корня. То есть реализовать вот это поднятие полностью, подняться до самого-самого своего источника. У нас, ну, мы, будучи направлены на поднятие, если бы мы были направлены на поднятие без такой вот поддержки свыше, которую мы с вами получаем, будучи направлены на поднятие, мы, наверное, куда-нибудь поднялись бы. Но с Авраам Авину нам не соревноваться, конечно. И вот так вот, чтобы прямо до самого своего источника, но это уж точно нет. Авраам Авину поднялся до источника своего, и ведь этот источник, он же был очень высок, он гораздо выше, чем источник там, большинства из нас, не все мы в душе мира Ацилус. Так вот, он поднялся до своего источника в мире Ацилус, но, тем не менее, мир Ацилус это тоже ограничение, это тоже гвуль, это тоже не абсолют. «Век мойши омру бавидеса кейдеш», и, как сказано в такой-то книге, «ве агвула нимцу мимену тхиметхило хенакелем де ацилус», что первичное ограничение, первичные рамки, которые возникают из него в смысле из бесконечного света как такового, это сосуды мира ацилус. «Вегама вейрес де ацилус эм шебоу бифхинас мидава гву», и также света мира ацилус, вот самых вов, мы, было достаточно много уроков посвящено и будет посвящено наверняка, потому что это крайне общая тема, взаимоотношения между Ацилус и сотворенными мирами, сравнение их, обсуждение того, что такое попытка понять, что такое, там, например, скажем, что такое сосуды и света мира Ацилус, и как они отличаются от того, что выше. Так вот, несмотря на всю вознесенность мира Ацилус, его сосуды, это первое ограничение, это вот такое исходное ограничение божественного света, исходное ограничение вообще существования, скажем. Да? А света мира Ацилус, мы скажем, о, да, наверное, света мира Ацилус, это нечто поднятое над ограничениями. Нет, света мира Ацилус, они тоже связаны, во всяком случае, с ограничениями, они приходят внутрь размерности и ограничений, ну вот сосудов, скажем. Велахен Ацилус, несмотря на то, что мы с вами говорили выше, что там безразмерность сосудов, безразмерность светов, тем не менее, по отношению к тому, что выше, это уже ограничение. Велахен Ацилус губив хинас мимуца бенойр инсей веневроем, по этой причине Ацилус определяется внутренней Торой, в частности, как посредническое звено, как вот такое промежуточное звено, промежуточное и связующее звено, скажем, между бесконечным светом, имеется в виду, как таковым, и творениями. То есть, он не сотворенность, но он и не бесконечность абсолютная. Он не абсолют. «Вавром ба вейдосы мсирос нефежи ге гамбе вхина сойра инсейвши лимайла мяцилы свой». Авром своей, с точки зрения предыдущих рассуждений, данный тезис не очень понятен. Авром своим служением бимсирос нефеж, то есть, прыгая выше головы, достиг уровня, достиг аспекта бесконечного света, который так же, как который выше Ацилус, а волколзеу бифхинас хитсойниус деоэр, как достиг, не могу сказать, то есть из предыдущих рассуждений, на первый взгляд, понятно, что он не мог этого достигнуть, может быть, имеется в виду, что вот этот вот мсирус нефеш, он был такого качества, что это действительно был прыжок, ну, как бы выше головы, то есть он себя за волосы чуть-чуть подтянул над собой, каким-то немыслимым рывком, не знаю как. Но эта связь, то есть поднятие его до уровня выше Ацилуса, связь с этим уровнем, она была связью исключительно внешней. «Дуэрин сейв пхинас шойришу мокера ишталшилус», то есть связь, внешняя связь с бесконечным светом, как он становится корнем и источником для ишталшлус, для, для сотворенности, для творения, для вот этой цепочки Ацилус, Брия, Яцира, Осия, всего того, что в ней там внутри происходит. Еще раз этот момент. То есть он связался даже с тем, что чуть-чуть выше, ну то есть чуть-чуть, это у нас, вы же понимаете, что здесь речь идет не о сантиметрах и даже не о километрах. Тут насчет чуть-чуть это такой разговор дурацкий, конечно. Но тем вот он поднялся также над Ацилус, но докуда? До какого места? Да, до бесконечного света благословенного. Ну, он как такового, но при этом до его внешних аспектов. Знакомые нам понятия, внешнее и внутреннее, оно же далекое от сущности и близкое к сущности. Внешнее в смысле поверхностное, внутреннее в смысле там в глубине. И в любом аспекте, внутри Седер Ишталшлус, скажем, мы можем выделить вот эти внешние и внутренние аспекты. При этом внутренние они будут представлять собой там, сам предмет, который мы обсуждаем, а внешние будут относиться к области соприкосновения этого предмета, скажем, с последующими ступенями. Там, ну, скажем, рассматриваем взаимоотношения хохмы и бины. Есть хохма, как она по себе, это ее внутренность. То есть, как и что она собой являет, это ее внутренность. А внешность ее что? Это то, как она контактирует с биной. Как она направлена на взаимоотношения с биной, на совокупление с биной, на порождение, на пролитие вот туда, вот в ту сторону. Да? Ну и также на любом уровне. И вот если мы говорим о бесконечном свете как таковом, помните разговор о Малхус Эйн Сов в самых Вов, да? То мы тоже можем говорить о внешности здесь, потому что бесконечный свет, благословен он, как таковой, он тоже вот как-то в результате как-то направлен на миры. Да? То есть... На то он и свет. И вот этот вот самый свет бесконечный благословен, он до него, Авром, дотягивался даже до него, но до чего? До его внешних уровней, которые, собственно, становятся источником для Седер Ишталшлус, для порядка творения. А вот Митцва Шини... Так, понятно, что все, что имеет отношение к Седер Ишталшлус, это относится таким образом к Седер Ишталшлус. То есть, ну, таким образом мы вернулись к предыдущему определению, при всех совершили несколько на него наездов, предположений, что нет, ну как же Авраам Авину, он же, а ведь он же. И вернулись обратно к своему первому исходному тезису. Авраам Авину, он поднялся только до источника творений. Своими силами он поднимался только до источника творений. А вол митцва шинит нуб матн тейра анум и ворхим ашер кичон нуб митцвейсов. В отношении же заповедей, которые мы выполняем после дарования Торы, кстати, интересный момент, только сейчас до меня дошло, что отсюда вроде получается, что до дарования Торы благословений не было, наверное. Благословений на заповеди как таковых. Мы эти заповеди благословляем следующим текстом. Наверняка обращали внимание, что практически все заповеди имеют одно и то же начало. Бору хату ашем, лакейну медаку и дом. Если мы говорим про заповеди, то ашерки чону бмитсвейсов вецивону. Благословен ты, Бог, и так далее, который осветил нас своими заповедями. Так вот, осветил нас своими заповедями, это и есть ключевые слова здесь, с точки зрения наших вот, рассуждений в этом маймере, в этом фрагменте маймера. Ашер пхинас тайну кельен, милошен бошри кишруни, что вот этот вот самый, значит, ашер кичон бмитсвейсов, Рэбе хочет истолковать также слово ашер, ашер кичон бмитсвейсов, борух ату ашер мэлкен мэлком, благословен ты Бог, всесильный наш король мира, который, вот это слово который, Рэбе предлагает понимать в значении тайнук, высшее наслаждение. Высшее наслаждение – это то, что находится над Седер Ишталшлус. Высшее наслаждение, почему, причем тут ошер, ашер и наслаждение, а помните, недавно как раз у нас было в Хумыше, в Хитосе, когда ошером, ошер назывался ошером, то был, он был назван Ошером, потому что был Шри Ки и Шруни, от слова Ойшер, счастье, скажем, да, то есть вот это вот от слова счастье, ну, оно же наслаждение. Векичону, так вот этот самый Тайну Гаэльен, то есть высшее наслаждение, оно Кичону, оно осветило нас своими заповедями, Кичону в смысле наделило нас возможностями койдыша, скажем. Векичону пхинас койдыша эльен, то есть подняло нас вот борухату ашем, ашем элэкейну мэлэвэйлом ашер, да, нас поднял до уровня высшего святилища, даже не кодейш, не до уровня святости, а до уровня высшего святилища, святыни, койдыш, не путать койдыш и кодейш, кодейш прилагательное, койдыш существительное. Койдыш аэлен к мойши козу, как написано, в анши койдыш тигюн ли, как написано, и людьми, в хумаш имеется в виду, и людьми святилища будете вы мне, людьми, или даже, наверное, людьми святилищем будете вы мне. То есть, если бы было написано «анашим гдойшим», то тогда было бы, мы бы перевели с вами как «святыми людьми». А «аншей койдеш» — это как «аншей майса», да? То есть, вот это, ну, это смехут со словом «койдеш», со словом «святыня», то есть «людьми святыней», через черточку. «Вы будете люди святыня». «Тигинди уве митсвейсов гэна митсвейс мшели майло». То есть Всевышний нас этими заповедями поднимает до уровня вот этого высшего святилища, то есть соединяет с уровнем вот, с, источника не творения, а источника заповеди, я бы сказал, да? Это так, немножко смело с моей стороны здесь. Ну, по-моему, неплохо. Ванши койдыш тихюн ли. У митсвойса гэна митсэ шэли майла. И вот чем ты нас осветил, то есть чем ты нас поднял до этого самого койдыш эльен? Заповедями, заповедями каким бэ митсвейсов. Рэбэ настаивает на том, что здесь окончание принадлежное. Ты осветил нас заповедями своими, своими заповедями, то есть заповедями, как они свыше. Кодж бургу манех тфилин, а кодж бургу мисата бецицис, то, о чем мудрецы говорят достаточно часто. Святой Благословен Он накладывает тфилин, Святой Благословен Он закутывается в цицис. Вэгайну шизэ шинитну бмантойра бифхинас матону, то есть о чем здесь речь? О предаровании Торы. Заповеди, они свалились на нас свыше. Они были переданы нам образом подарка, образом вот, врученности сверху. Лойби саруса де лисата, саруса де лейла. То есть не через обычный до этого путь, причем обычный с момента сотворения первого человека. Когда первый человек был сотворен, Всевышний вот, буквально сразу его творение связал с началом общего порядка служения в дальнейшем, именно через побуждение снизу происходит побуждение свыше. Дождь не пошел, пока человек не сообразил, что дождь нужен творению. Первый человек, ну вот, осознав себя как существование, он увидел, что мир нуждается в творении, попросил о дожди, тогда пошел дождь. А зачем Всевышний ждал того, чтобы дать дождь? Он же до этого все, столько всего насотворял, включая человека. А для того, чтобы вот реализовалась эта идея сотворения, служения образом творения побуждает, Всевышний отвечает на это побуждение. Так вот, дарование Торы происходило в другом режиме. Дарование Торы происходило свыше. То есть, заповеди были выданы свыше, не через побуждение снизу. То есть, не через непропорционально, надпропорционально творению. Шаам шоха гиби вхина сейна роих. Вот это привлечение происходило, привлечение, которое происходило, правильно, как бы, по выпадение осадков в форме заповедей, вот это вот... выдача нам заповеди происходила образом, который совершенно безгранично, несопоставимым образом превосходил все, что мы могли бы привлечь, действуя собственными силами, даже если бы каждый из нас был Авраамом. Везеуши омру рабисейну, это то, что сказали наши учителя, ал посук лерех шмонеха тойвим, на запах из песни песни, да, на запах масел твоих благих. Кола мицвей шосу, это с, ну, помните, там основной сюжет, это вот взаимодействие между женихом и невестой, между юношей и девушкой. И вот на запах масел твоих добрых. Значит, это под девушкой подразумевается еврейский народ, под юношей Всевышний. И вот как между ними складываются отношения, они друг друга восхваляют. Так вот, это хвала, которая произносится девушке, то есть еврейскому народу, вот насчет масел благовонных, которыми она умощена. И мудрецы толкуют «кола митцвей шоосу овис рейхи згою». И они говорят, это речь идет, что это за масло, обоняя, масла, запах которых, обоняя, Всевышний получает наслаждение такое высокое, вот он прославляет свою невесту за, нее, за них, за этот запах. А это заповеди, которые делали праотцы, они были запахами. А вол ану шемен турек шмеху. А мы, у нас по-другому дело обстоит. У нас масло, переливаемое имя твое. Что такое масло, переливаемое? Это дворим шемейрики микели элкели. То есть это вот масло в том смысле, в котором оно переливается, оно было в одном сосуде, переливается в другое. Понятно, что речь здесь идет о самом масле, а не его запахе. То есть есть запах, что-то внешнее, поверхностное, да, и есть само масло как таковое. Пируш реягу рагиора влуэцемадовар. Понятно, интуитивно, что смысл метафоры, значит, запах по отношению к маслу, это отсвет по отношению к источнику света. Что такое запах масла? Это отсвет. То есть заповеди, которые совершали наши праотцы, это были отсветы. А вол ану, отсвет по отношению к источнику света, а вол ану шемен турек шмеху амшоха ацмис. Но, то есть наши праотцы привлекали очень высокие, поскольку их возможности человеческие, их возможности вот собственные, они были крайне высоки и много превосходили наши предельные возможности. Но при этом они привлекали очень высокие, но отцветы. А наше привлечение, то есть то, что мы делаем своими заповедями, поскольку заповеди не мы до них дотягивались, и вот докуда-то дотянулись там до каких-то аспектов, а они были сверху нам сброшены. И таким образом, вот эти вот сброшенные, не сброшенные, как, знаете, там, ну, сразу, наверное, представляете, там вертолет летит, и с него там полярником кидают, значит, свертки с едой, да, и с едой и одеждой. А, не знаю, у меня, то есть, я понимаю, что не всем так представляется, но вот мне, а бросили как канаты, бросили как вот связующую, вот как, не знаю, как... Как там они говорят, бросаешь во рту? Я забыл. Ну вот, когда канат сбрасывают судно и привязывают его к этим вот креплениям, которые на причале. Вот такие канаты нам были сброшены с самого верха, за которые, держась, за которые там дергая, мы можем связывать себя, привязываясь к этим канатам, мы связываем себя с самым верхом, до которого мы не могли бы дотянуться никак собственными усилиями. Так вот, получается, что наши заповеди, они производят амшоха ацмис. То есть, это как само масло, которое переливается из одного места в другое, а не как запах, который масло распространяет при всем его благовонии. Везеу бой урией кам годль койхан шлоисы митсво. И вот это, если есть смысл той фразы, которая нас заинтересовала выше, приди и посмотри на силу выполняющих заповеди. Заповедь, которая выполняется простым материальным действием, которое даже не всегда нуждается в осознанности, как в условии ее практического выполнения необходимым. То есть человек на самом деле может, скажем, наложить тфилин, не понимая, что он делает. Он может даже наложить тфилин под принуждением, открою вам секрет. То есть можно к человеку подойти с пистолетом и заставить его, напугать его и заставить его надеть тфилин против его воли. Тем не менее, он выполнил, если он еврей, у него мама еврейка, он еврей с точки зрения Аллахи, то он выполнит заповедь, эта заповедь совершит в определенном смысле свое действие. Другое дело, что ему не удастся к этой заповеди, от этой заповеди много получить, скажем, то есть участие, задействованность человека в заповеди, она обеспечивает определенный эффект для него, но это уже другой совершенно разговор. Заповедь сама будет выполнена. Так вот, заповеди простые, материальные заповеди, которые выполняются в действии, которые были даны при даровании Торы, гинами кайму БМС, тот человек, который выполняет ее по-настоящему, йохал лахпив миклола ливрохо, он может перевернуть, превратить, что нас и вот и удивило в начале, как же это, мы же выполняем, мы же ограниченные творения, как же мы можем выполнением заповеди превратить божественное проклятие в благословение, то есть, ну, повлиять на то, что вроде не находится в рамках нашей компетенции, вообще никакого отношения к нам не имеет, как мы можем на это влиять, каким образом может быть ответ настолько безграничный на наше ограниченное по определению служение. Мы ограниченные люди, в большинстве своем достаточно узколобые, и с точки зрения духовных возможностей тоже, наверное, не фонтан. Так вот, благодаря тому, что мы, схватывая материальную заповедь, мы хватаемся за этот канат, теперь будем пользоваться этой метафорой, который ведет туда, вот, в бескрайнюю высь, куда мы никогда бы не добрались своими собственными силами, мы в результате, и вот эта вот идея именно привлечения сущностного, мы способны изменить даже проклятие на обратное ему, на благословение. «Везеу асину маши газарту олейну». И вот это то, о чем, значит, ну, евреи говорят. «Сделали мы то, что ты нам приказал». «Дезе аль едей митсу маасиис ехолем лихамших пхина сейнсой вабли гвуль зеу бедеры гзейро». То есть ты, что, ну, настаивает здесь Писание на то, что ты приказал нам, приказал, помните, в начале Маймера, по-моему, мы это обсуждали достаточно подробно, газарто, гзейра газарти хука хакакти, то есть сказал, как отрезал, гзейра, слово лигзор, отрезать, в частности, то есть вот это именно приказ свыше в чистом виде, будь он рационален, будь он нам понятен, будь он нам непонятен, это никак не меняет необходимости и обязательности его выполнения. Так вот, то, что ты нам, мы сделали то, что ты нам вот в такой форме приказал. А теперь «Пхина сейнсоева блигвуль зеу пхина с гзейро». «Шика гзейро гозра рыцойный изборах», что вот воля его благословенного вынесла такую-то, такое решение. «Вегули фишики чонуб митсвейсов», это благодаря тому, что ты осветил нас своими заповедями в цивону и приказал нам пируш хибарну цивону, продолжение шейки чонуб митсвейсов, дальше по благословении, в цивону и приказал нам, предположим, для них тфилин, накладывать тфилин. Вот это слово цивону и приказал нам, у него есть тоже особое значение, слово цивону, а слово цавсу, а слово узел на арамейском языке, понимают мудрецы иногда. Так вот, пируш хибарну бифхина ставна каэрин, то есть вот этот вот ойшер, ты нас этими митсвейсов, своими приказами, митсвейсов, твоими приказами, то есть приказами, как они упали нам сверху при даровании Торы, ты нас цивону, то есть ты нас привязал к этому ашер, китшонов митсвейсов, к этому ашер, к тайну гаэлин, к высшему наслаждению, то есть, выполняя заповеди, мы затрагиваем твое наслаждение, высшее наслаждение, наслаждение самого Творца. «Велахен аллакосу ашер цивисону доршу рабисейну», и по этой причине по стих, который приказал ты мне, толковали наши учителя. «Сомахти весимахти шигу инин тайну гаэлин». Это насчет отчета по поводу Майсера, да, по поводу Викурим или Майсера, я уже запутался. Ну, неважно, по поводу отделений вот этих сельскохозяйственных, что все я сделал, как ты мне приказал, а мудрецы там толкуют каждое слово, каждый оборот в этом отчете. И, в частности, вот это место, Ашер Цвизон, которое, как ты приказал мне, они толкуют в смысле, что я радовался и радовал других. Радовался и радовал других, ну, естественным образом, связано с наслаждением. Радость вообще является в определенном смысле перекликающимся с событием, с наслаждением. Шигуинин тайну гейрин, идея высшей радости. Вегодель койхан шелойсы митсво, и велика сила делающих заповедь, шигама йоймазе, также сегодня, кломергам ахшов, то есть, Рэбе подчеркивает, также и в настоящее время. А в настоящее время произнесения этого маймера, это 1929 год, то есть время, которое крайне нуждалось в каких-то изменениях для евреев, в какой-то поддержке свыше и так далее. Гинеамикаем благословение. Гинеамикаем изамит, гинегодль, койханши, мигабхин, миклоло, ливрохо. Выполняющие заповедь, они должны сознавать, как велика их сила, что они превращают, способны этим выполнением заповеди превратить проклятие в благословение.